Добрый день, любители русского языка и литературы. Сегодняшняя наша лекция будет посвящена Афанасию Афанасьевичу Фету. Разберем его биографию и проанализируем несколько стихотворений. Итак, Афанасий Афанасьевич Фет. Родился он в 1820 году в усадьбе помещика Афанасия Неофитовича Шеньшина в Орловской губернии. Мать поэта Шарлотта Фет была замужем, однако, оставив мужа и дочь, ответила на чувства Шеньшина и уехала с ним в Россию. То есть Афанасий Неофитович находился на курорте на лечении за границей, а там влюбил в себя замужнюю женщину. И она наплевала на свой материнский долг, идя на поводу у своего горячего женского сердца, бросила мужа и семью. До 14 лет Афанасий Афанасьевич считался потомственным русским дворянином Шеньшиным. А потом сказка кончилась. В 1834 году церковь установила, что Афанасий Афанасьевич родился раньше, чем был оформлен брак родителей. Что в результате? Фет получает письмо от отца, в котором написано, что с этого момента ты не русский дворянин, ты не имеешь права носить фамилию Шеньшин. То есть Фет потерял гражданство, фамилию и титул. И у Афанасия Афанасьевича, конечно же, на этом моменте возникла психотравма, и он решил, что бы то ни стало, вернуть утраченное. Вернуть утраченное дворянство, состояние и фамилию Фету удалось лишь в 54 года, то есть только через 40 лет. Но он это сделал, он молодец. Почему Фет, а не Фет, как по матушке, да? Нелепая ошибка. В типографии вместо буквы Ё использовали букву Е. Все банально и просто. Итак, образование. Фет окончил словесное отделение философского факультета Московского университета. Будучи студентом, он пропускал лекции, писал в это время уже стихи, начинает печататься, издал сборник стихов под названием «Лирический пантеон», сотрудничал с журналом «Отечественные записки». Вот в нем он как раз и опубликовал одно из самых известных своих стихотворений, которое вы должны были учить в школе наизусть. «Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало». В принципе, уже в тот момент Фет мог делать карьеру удачливого поэта, потому что он был признанным на тот момент. Но поэзия – это несерьезно, это никак не поможет вернуть титул, гражданство и дворянство, фамилии. Поэтому Фет идет по другому пути. Самый простой и быстрый путь – получить дворянский титул – это сделать карьеру на воинской службе. И Фет поступает на воинскую службу. 1845 году. Все, что нужно было сделать, это дослужиться до офицерского чина. На тот момент это был чин майора. Но незадолго до получения этого чина планку повысили до полковника. Вот представляете, да, вот буквально там неделька-две, новый чин, который вот уже известно, что он будет, да, а вместе с ним и дворянский титул. И вдруг, хоп, приказ государя поднять планочку с майора до полковника. Вот оно какое разочарование. В общем, не дождавшись так и получения дворянского титула с помощью службы, Фет, прослужив 14 лет, вышел в отставку. За время службы он пережил любовную драму. И эта любовная драма окончилась весьма трагически. У Афанасия Афанасьевича были взаимные чувства с Марией Лазич. Она была дочкой генерала, бесприданницей, очень одаренной натурой. Но, несмотря на эти взаимные чувства, Фет расстался с Марией из-за материальных соображений. Мария умоляла его не бросать, но Фет был непреклонен. Мария покончила с собой. Ну, тут тоже несколько версий существует на этот счет. В общем, неосторожная спичка превратила ее платье в пылающий костер. Ну, а вы знаете, какие раньше были платья, там нужно было в них одеваться с помощью других, затягиваться в корсеты и прочее. Мучительная смерть. После, причем Фет не знал об этой трагедии, он вернулся в те места, общих знакомых увидев, начал спрашивать, как там Мария поживает, а ему говорят, как, разве вы не знаете? Естественно, что Афанасий Афанасьевич Фет чувствовал потом себя виноватым в смерти Марии. После выхода в отставку в 1861 году Афанасий Афанасьевич женится по расчету на Марии Петровне Боткиной. Покупает землю, строит дом, становится крепким хозяином, деловитым, расчетливым. Те, кто его знали, говорили, что существует два человека. Первый – это дворянин Шиншин с хозяйскими интересами, далекий от поэзии. А второй – это поэт прекрасного Фет. По убеждениям, он выступал в поддержку помещичьих прав после отмены крепостного права. В 1877 году купил новую усадьбу, выпустил 4 сборника стихов под общим названием «Вечерние огни». Ну, видимо, трагедия с Марией дает о себе знать. Слово «огонь». И ряд стихотворений будет посвящены, где мотив горения реализуется. В 1886 году был избран членом Петербургской академии наук. Всю жизнь болел астмой, как вы понимаете, ингаляторов тогда не было. Мучительная жизнь. И в 1892 году он отправил родных из дома под предлогом, что там сходите к доктору, узнаете там, разрешат ли мне выпить бокал шампанского. А сам спровоцировал у себя сердечный приступ. Но умер он не от этой попытки суицида. Дом был секретарь. Фет надиктовал какие-то распоряжения. Секретарь догадался, что это напоминает завещание. И когда Афанасий Афанасьевич взял в руки нож, секретарь у него этот нож смог забрать. Тогда Афанасий Афанасьевич побежал в другую комнату, где были другие ножи. И вот в этот момент он умирает от разрыва сердца. Ну, в общем, цель поставлена, цель достигнута, да? Не буду его оправдывать за этот поступок. Это решение он принял в преклонном возрасте. Особенности поэзии Фета. Мажорные, жизнеутверждающие стихи. Вот они абсолютно никак не соотносятся с его биографией. Биография трагичная, а стихи прекрасные, позитивные. Отсутствуют гражданские мотивы, социальные вопросы. По какой причине? Естественно, по той причине, что Фет является представителем поэзии чистого искусства. Соответственно, узкий круг тем, в основном природа и любовь. Главный мотив и идея творчества – это красота. Фет считал, что назначение поэзии – помочь человеку выйти из мира страданий и печали и погрузиться в мир красоты. Природа является объектом восторга, эстетического наслаждения, а явления природы описываются более детально и подробно, чем у других поэтов. Поэт стремился запечатлеть не сами движения любовного чувства и природы, а впечатления от этих движений. Его стихи создают настроение, как картины импрессионистов. Основной прием – это, наверное, психологический параллелизм, когда состояние природы соответствует состоянию души человека. Чайковский подчеркивал музыкальность стихотворений Фета. Не случайно многие стихи Фета положены на музыку, так как написаны они в романсово-песенном ключе. Разберем первое стихотворение, которое называется «Ярким солнцем в лесу пламенеет костер». Ярким солнцем в лесу пламенеет костер, и, сжимаясь, трещит можжевельник. Точно пьяных гигантов столпившийся хор, раскрасневшись, шатается ельник. Я и думать забыл про холодную ночь, до костей и до сердца прогрело, что смущало, колеблясь, умчалось прочь, будто искры в дыму улетело. Пусть на зорьке все ниже, спускаясь дымок, над золою замрет сиротливо. Долго-долго, до поздней поры огонек будет теплиться скупо, лениво. И лениво и скупо мерцающий день ничего не укажет в тумане. У холодной золы изогнувшийся пень прочернеет один на поляне. Но нахмурится ночь, разгорится костер, и, виясь, затрещит можжевельник, и, как пьяных гигантов, столпившийся хор, покраснев, зашатается ельник. На первый взгляд это стихотворение напоминает стихотворение туриста, ночевавшего в лесу. О чем же это стихотворение? То, что тут пейзажная лирика, видно невооруженным глазом. Все образы, которые мы видим в этом стихотворении, это образы природы. Ночь, день, костер, зорька, можжевельник, ельник, лес. Какие средства выразительности также бросаются в глаза? Метафоры. Ярким солнцем пламенеет костер. Сравнение. Точно пьяных гигантов, столпившийся хор. Будто искры в дыму. Олицетворение «дымок замрет». Дымок замрет сиротливо, эпитет. Используются повторы, теплится скупо, лениво, лениво и скупо. Какой же описывается ночь в этом стихотворении? Безусловно, ночь красивая. А вот ветреная или безветренная? На первый взгляд кажется, что в лесу шумит ветер, потому что, раскрасневшись, шатается ельник. Но если ельник шатается, значит ветер. Логично же предположить? Логично. На самом деле ночь безветрена. Это блики костра вызывают впечатление, будто деревья шатаются. То есть запечатлены не столько ели-гиганты, сколько впечатление поэта. Вот он смотрит на лес через костер, и в бликах пламени возникает такая оптическая иллюзия. В этом заключается импрессионистичность стихотворения. Особенности композиции этого стихотворения заключаются в том, что она кольцевая. С чего начинается, тем и заканчивается. Если говорить о приеме психологического параллелизма, то здесь настроение лирического героя созвучно настроению природы. Природа обладает целительным даром. Я и думать забыл про холодную ночь, до костей и до сердца прогрела, что смущало, колеблясь, умчалась прочь, будто искра дыма улетела. Следующее стихотворение. Визитная карточка Афанасия Афанасьевича Фета. Шепот, робкое дыхание. Шепот, робкое дыхание, трели соловья, серебро и колыхание сонного ручья, свет ночной, ночные тени, тени без конца, ряд волшебных изменений милого лица, в дымных точках пурпур розы, отблеск янтаря, и лобзания, и слезы, и заря, царя. О чем же это стихотворение? О природе? Да. Но природа — это фон. А на самом деле это стихотворение о свидании влюбленных. Соответственно, тема пейзажная, тема интимная. Какое время суток описывается в этом стихотворении? Переходное состояние природы от вечера к утру. Начинается все с вечера и постепенно переходит в утро. Это можно проследить по строфам. Если обратить внимание на то, какими частями речи написано это стихотворение, то преобладают имя существительное и имя прилагательное. А в стихотворении нет глаголов. От слова «совсем» нет вообще. А какая часть речи отвечает за действие, за движение? Правильно, глагол. А глаголов нет. А ощущение движения есть. Тогда за счет чего же возникает ощущение движения? Поэт здесь использует назывные предложения. Такие наименования вызывают ассоциации. А отглагольные имена существительные передают движение. То есть вместо глаголов отглагольное имя существительное. Шепот – это шептать, дыхание – дышать, колыхание – колыхать и так далее. Концовка стихотворения, можно ее рассматривать как метафору. В конце стихотворения «Заря» – это не только наступившее утро, но и метафора любви, ее свет, возможно, пора юности человека. Если это стихотворение разбирать построфно, то в первом четверостише это описание вечера, используются существительные плюс эпитеты, которые передают ощущение встречи влюбленных. Во втором четверостише происходит описание ночи любви, ряд волшебных изменений милого лица. И третье четверостишее – это утро наступившее. Здесь слезы счастья и расставания. Используется прием психологического параллелизма. Картины природы в красках зари соответствуют состоянию души влюбленных. Если посмотреть на длину строк, то чередующиеся длинные и короткие строчки усиливают напевность и музыкальность этого стихотворения. Это одно из лучших стихотворений Фета. В свое время оно вызвало кучу пародий. Но об этом мы не будем с вами разговаривать. Следующее стихотворение называется «Я пришел к тебе с приветом». Его нужно читать на ярком позитиве, поскольку я не в настроении, то бодрости вы, наверное, в моем голосе не услышите. Но я попробую. Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом по листам затрепетало. Рассказать, что лес проснулся, весь проснулся, веткой каждой, каждой птицей встрепенулся, и весенний полон жажды. Рассказать, что с той же страстью, как вчера, пришел я снова, что душа все так же к счастью, и тебе служить готова. Рассказать, что отовсюду на меня весельем веет, что не знаю сам, что буду петь, но только песня зреет. Очевидно, что настроение у лирического героя приподнятое. Тематика стихотворения пейзажная, мы видим образы природы. О чем же еще говорится, кроме природы? О любви. Ведь по какой причине лирический герой припрется к этой юной леди? Итак, природа, любовь и песня. Это то, что изображается в стихотворении. Четыре строфы. Первые две о пробуждении природы. Следующие две о состоянии души лирического героя. Эти строфы, они соответствуют друг другу. Опять же, мы встречаем прием психологического параллелизма. Какие средства выразительности можно найти в этом стихотворении? Солнце встало, стертая метафора. Свет – горячий эпитет. Лес проснулся – олицетворение. Весь проснулся – повтор. Душа служить готова – метафора. Песня зреет – метафора. Ну и мы с вами анализировали еще в самом начале стихотворение Фета, которое называется «После бури». Если вам недостаточно этого анализа сегодняшнего стихов, то можете обратиться к лекции номер 2 «Теория литературы», где мы с вами анализировали стихотворение Фета «После бури». Так, что мы сегодня с вами узнали? Афанасий Афанасьевич Фет, представитель поэзии чистого искусства, человек с трагической судьбой, с прекрасными стихотворениями. Судьба печальная, стихи достаточно веселые. Стихи музыкальны, психологический параллелизм, основной прием, безглагольность, поэзия намеков, недоговоренности, очень много неопределенного в стихах. Всем спасибо. Все свободны.